Глава 6. Покушение. Земля. Арназийское приграничье. 4046 год по Вервратскому земному календарю.
Принц, давайте остановимся здесь на ночлег. Завтра к полудню прибудем на место,
сказал оруженосец. Камиль сидел на земле, доверив спину старому дубу.
А скоро мы вернемся домой?
Тоскливо спросил младший сын короля Арктара, которому на днях исполнилось 11.
Да только ведь 6 дней в пути,
ответил Гелай, его ровесник.
Пока доедем, да несколько дней во дворце императора Кришатры проведем. А там еще 7 и дома.
Долго.
Понимаю вас, принц. Это ваше первое путешествие.
Да, и, возможно, опасное. И тебя угораздило со мной увязаться. Наверное, мать твое место теперь не находит.
Нет, она знает, что я нигде не пропаду. Вот письмо вручила и строго наказала до 17 дня рождения его не открывать. Нет до меня и дела. Похоже, что она меня не скоро ждет домой. А вот другу без меня никак.
Да ты на себя посмотри. На что мне такой коротыш сдался? Ты и меча еще в руках не удержишь.
Ваше высочество, может быть, мне меч и не удержать? Но кинжал-то мой точно промаха не знает.
Ладно, ладно. Не думаю, что он тебе понадобится. Все знают, что Арназия – самая гостеприимная страна. Арназийцы приветливы и добры к иноземцам. А император Кришатра – великий воин и мудрый правитель. С нетерпением жду встречи с ним. Говорят, что он полжизни провел в походах и одержал много побед. Да вот еще что, у них есть даже школы для бедных.
Для нашего брата?
Изумился оруженосец.
Да, и на службу у них принимают не по статусу семьи, а по способностям.
Разве такое возможно?
По крайней мере, так говорят.
Ну, значит, не зря я все-таки с вами в путь отправился.
В лучах заходящего солнца Гелай заметил силуэты всадников, а спустя мгновение послышался глухой стук подков. «Кто это?» – раздался чей-то голос. «Мы никого не ждем», – заявил посол. «Разбойники!» – успел крикнуть воин, прежде чем стрела вонзилась ему в грудь. «Защищайте принца!» – крикнул посол. Завязался бой. Нападавшие выглядели как обычные бродяги, но их клинки были на удивление остры и проворны. «Принц Камиль, идемте со мной!» – позвал один из воинов. Принц выбежал из шатра. Все вокруг вращалось в бешеной круговерти. Лошади ржали, звон мечей мешался со стонами и воплями. Арктарцы бешено рубились нападавшими. Из-за деревьев то и дело вылетали арбалетные болты и пробивали панцири охранников посольской мечи. Когда принц попытался забраться на лошадь, она встала на дыбы, получив стрелу в круг.
«Это принц! Убейте его!»
– закричал кто-то с акцентом. Одновременно заскрипели тетивы гибены заряжаемых арбалетов. Принц спиной почувствовал опасность и зажмурился на мгновение. Открыв глаза, он увидел перед собой упитанного стрелами рыцаря, который уже не мог его спасти. Он успел лишь простонать. «Бегите, ваше высочество! Спасайтесь!» В следующий миг Камиль почувствовал, как кто-то схватил его за руку.
«Это я! Бежим в лес!»
«Держите! Скорее!»
Шуршала палая листва под ногами, горели огни за спиной, доносился лязг железа. Бой продолжался. Сражались все, даже тучный одышливый посол, чтобы дать возможность принцу избежать опасности. Но всех нападающих было невозможно остановить. Несколько человек прорвались сквозь заслон и стали преследовать Камиля.
«Иди сюда, малыш!»
Один из преследователей замер на мгновение и выстрелил из арбалета в спину принца. Гелай закрыл его собой и поймал тяжелую стрелу в плечо.
«Гелай!»
– воскликнул принц в отчаянии. Здоровой рукой оруженосец вытащил из сапога кинжал и метнул стрелявшего. Клинок вошел тому в глазницу и застрял в черепе. Теперь Камиль и Гелай бежали, преследуемые 2 убийцами.
«Я их задержу!»
– простонал оруженосец.
«Бегите на северо-восток, за тем болотом уже начинается Арназия. Они не посмеют вас там тронуть».
«А как же ты?»
«Я живучий».
Гелай постарался улыбнуться как можно беззаботнее.
«Справлюсь как-нибудь».
«Нет, я не могу».
«Ваше высочество, бегите немедленно. Почему оба погибнем?»
Камиль побежал дальше, путаясь в зарослях почерневшего вереска. Гилай остановился, достав из голенища второй и последний кинжал. В кромешной тьме он метнул его в одного из преследователей и попал тому в солнечное сплетение. Несколько шагов тот еще пробежал по инерции, захлебываясь кровью, а затем упал.
«Ах ты, мелкий ублюдок!»
– заорал последний.
«Ты у меня сдыхать будешь медленно и в муках!»
Он зарядил арбалет и выстрелил. Болт вонзился в ногу мальчишки, когда тот попытался убежать. Гилай упал на колено и попытался выдернуть стрелу, но не успел. Грязный сапог разбойника силой ударил его в подбородок, и юноша упал без чувств, расплескивая торфяную жижу.
«Нет, уродец, так просто ты не подохнешь!»
Прорычал Верзила и, приподняв мальчика за волосы, пришпилил его ножом к дереву. Гилай пришел в себя и завопил.
«Что ты делаешь, идиот?»
Гаркнул подошедший незаметно угрюмый тип в офицерском мундире.
«Где Актарский принц?»
«Сбежал, господин».
«Здесь листва в крови!» – закричал кто-то. Фельвериец посветил факелом и действительно увидел следы крови, ведущие к болоту.
«Дьявольщина! Сбежал все-таки! Ничего, выловим птенчика!»
«У меня есть несколько верных людей в Раминазе. Во дворец ему не пробраться».
Верхом на лошади к ним приблизился предводитель. От него едва уловимо пахло дорогими духами. Из рукавов кожаной куртки выглядывали манжеты тонкой полотняной рубашки. На лошадиной попоне золотом был вышит герб Фильверии. В свете факелов поблескивали серебряные шпоры.
«А что нам делать? Что прикажете?»
«Я возвращаюсь, а вы отправляйтесь в Арназию и постарайтесь быть незаметными. Отыщите ублюдка и без его головы не смейте мне на глаза показываться».
«Да, ваше высочество». «Гилай! Гилай!»
Упав на колени подле тела оруженосца, зарыдал Камиль. Вдали еще мерцали факелы уходящих фельверийцев, а долгая ночь все не кончалась. Было темно, как в могиле. Принц коснулся шеи оруженосца.
«Ты еще жив, хвала богам!»
В темноте Камиль нащупал арбалетный болт под левой ключицей Гилая, сидевший слишком прочно, чтобы его вытаскивать. Зато он выдернул стрелу из бедра оруженосца. По счастью, та вошла неглубоко, и ее острие не было зазубрено. Достав флягу с уксусом, он промыл рану и потуже перевязал. Камиль взвалил Гилая на плечи и, тяжело ступая, побрел на северо-восток в сторону арназийской границы. Еще до рассвета он увидел какое-то поселение и направился к нему. Дорога шла в гору. Силы принца иссякали, и, наконец, он упал у корней старого дуба, еле переводя дух. Гилай все не приходил в себя. Его тело было холодным, но он еще дышал. В довершении всех ненастий начался ливень. Камиль знал, что фельверийцы могут быть где-то рядом, однако у него не оставалось другого выхода, кроме как звать на помощь.
«Помогите! Кто-нибудь, помогите!»
Стал он выкрикивать так громко, как только мог. И лишь когда его голос совсем охрип, он увидел мужчину в соломенной шляпе. К счастью, это был крестьянин.
«Да что же это такое? Откуда вы такие?»
Камиль хорошо знал местный язык. Как-никак его бабка была арназийской принцессой, и с ней он провел большую часть детства.
«Мы бездомные. Нас избили и выгнали из города»,
– прохрипел по-арназийски Камиль.
«Вот те раз. Ты как? Идти-то сможешь?»
«Да, но моему другу совсем худо. Помогите ему!»
Мужчина взял Гилая на руки, и они пошли к телеге с хворостом.
«Я отведу вас в деревню. Пусть лекарь посмотрит, что к чему».
Дорога оказалась не такой бесконечно долгой, какой представлял ее Камиль, когда тащился с оруженосцем на спине. Мужчина остановился у больших деревянных ворот и несколько раз дернул шнурок. По ту сторону послышался приглушенный перезвон колокольчиков, и вскоре ворота распахнулись. Камиль сполз с телеги и осмотрелся. По сторонам широкой дорожки густо стелилась бурая осенняя трава. Тропинку, ведущую вглубь двора, обступили уснувшие в ожидании зимы кустарники. Впереди большой бревенчатый дом с широкими окнами. В одном показалась голова девочки с черными, как смоль, косичками и тут же исчезла. «Радим?» – удивился лекарь, выходя из дома. «Что случилось?»
«Да вот, сам глянь!»
– мужчина указал на телегу. «Ого!» – вырвалось у Преслава. «Да он едва жив!» – добавил он, прикоснувшись к шее Гилая. «Радим, скорее неси его в большую комнату, клади на стол. А ты, Чаруша!» – окликнул он помощницу. «Отведи того, что поживее, в травную!» Лекарь снял повязку, пропитанную кровью, и принялся обрабатывать раны Гилая травяными соками.
«Звали, господин?»
– отозвалась женщина, маленькая и худенькая, как подросток. «Вскипяти воды и неси сюда, да поскорее!» – приказал Преслав.
«Дальше вы тут сами», —
помявшись, сказал Радим.
«Я ухожу. Приду завтра узнать, как тут».
Лекарь кивнул, не отводя взгляда от раненого, перебирая тонкие и острые, как бритва, стальные лезвия. До позднего вечера он боролся за жизнь юноши. Камиль все это время спал, выпив отвара, что приготовила Чаруша.
«Он выживет?» —
спросила та у Преслава. «Много крови потерял, но пока что жив».
«Ведь это не побои, это раны от стрел. А в грудь явно ударили кинжалом. Радим что-то говорил о том, что на них напали городские бродяги. Странно это».
Лекарь потянулся к краю стола и, взяв двумя пальцами острие арбалетной стрелы, сказал: «Более чем странно. Я уверен, что видел такие лишь раз, когда на нашу деревню напали фельверийцы. А одежда, хоть и превратилась в лохмотья, но это же шелк и кожа тончайшей выделки. Нет, не похожи они на бездомных». В комнату заглянула девочка с черными кудрями.
«Отец!»
«Тише, больному нужен покой».
«Но я тебя весь день не видела. Кто это такой?»
«Не знаю, Зара».
«Такой белый», —
заметила девочка, становясь на носочки, чтобы разглядеть Гилая, и добавила:
«На покойника похож».
Она сняла с шеи каменный кулон и положила его на грудь Гилая. «Нельзя!» — воскликнул лекарь, оттолкнув дочь. «Никогда не подноси к умирающему человеку этот амулет».
«Почему?»
«Он обладает огромной силой, смертоносной силой. Он способен даже призывать высшие души. Позже я расскажу тебе о нем все-все, а сейчас ступай, не место тебе здесь». Камиль, пробудившийся ото сна, обнаружил себя лежащим в постели и укрытым одеялом.
«Нечего разлеживаться», —
решил он, вспомнив о Гилае. Встал с кровати, вышел в прихожую и столкнулся с Чарушей.
«Проснулся, значит?»
«Где мой друг?»
«Идем, я тебя провожу».
«Как он, господин?» —
обратился к лекарю Камиль. «Даст Бог, жить будет. Но пока что в сознание не приходил. Сам-то как?»
«Руки, ноги целы. Чего еще желать? Спасибо вам за помощь», —
вежливо поклонился Камиль. «Интересные вы парнишки. В шелка одеты и с манерами. Станешь утверждать, что вы бездомные?»
«Простите, господин, но я не могу открыть вам, кто мы на самом деле».
«Если бы вы не были столь юны, я бы сразу обратился к стражу порядка», — услышав такой ответ.
«Поскольку мы обязаны вам жизнью, почтеннейший, я не могу вам лгать, но и всей правды рассказать не могу».
«Тогда, может быть, скажешь хотя бы, почему в плече твоего друга оказалась фельверийская стрела?» Камиль затравленно поглядел на лекаря. «Молчишь», — продолжал Преслав. «Ладно, не говори. Я уже все понял из твоих слов».
«Разве я что-то сказал?» —
удивился Камиль. «Ах, дети, дети. Порой нежелание говорить само по себе ответ».
«Значит, вы знаете, кто мы?»
«Я думаю, что вы, ваше высочество, принц Арктара. А он», — бросив взгляд на Гилая, сказал лекарь, «даже боюсь предположить, кто именно.
как вы меня узнали?
Вы довольно бегло изъясняетесь по-нашему. А ваш спутник бредил что-то на арктарском. Вывод. Вы арктарцы. А какой арктарец, убегающий от фельверийских стрел, да еще и одетый в роскошные одежды, свободно болтает на арназийском? Конечно же, человек королевских кровей.
Вы правы. А почему вы боитесь предположить, кем является мой спутник?
Мальчик, ты действительно не понимаешь?
Нет.
Развел руками принц. Тогда лучше и не знать. Преслав покосился на камин. Принц перехватил взгляд лекаря и, подбежав к камину, увидел лежащий на тлеющих углях клочок бумаги. Не раздумывая, он протянул руку и выхватил из углей бумагу, на которой виднелось довольно отчетливое изображение девичьего лица.
«Это все, что осталось от письма моего друга?»
Преслав посмотрел на клочок бумаги в руке принца. «Вы совсем еще дети. Не знаю, кто написал это письмо, но слова, что были в нем, не могут быть адресованы вам».
«Что там было написано?»
«Я не могу сказать этого ни вам, ни кому-то еще. Бросьте это в огонь и поверьте, что так будет лучше».
«Нет»,
— отрезал принц и прижал бумагу к груди.
«Я не знаю, о чем это послание, но уверен, это все, что осталось у моего друга от его матери».
«Воля ваша, но как бы вы сами не навлекли на него беду». Камиль не придал особого значения этим словам. «Какие жуткие секреты могут быть у обычного оруженосца? Сейчас важно лишь то, что Гилай жив. Но когда же он поправится?» Принц видел, что Гилай сильно лихорадит. Он был белым, как простыня. Лишь спустя трое суток оруженосец пришел в сознание.
«Ваше высочество!»
– позвал он хрипло. Камиль сидел рядом.
«Я здесь! Ты меня узнаешь?»
«Ну, не в голову же мне прилетело!»
– попытался пошутить Гилай и тут же осекся, почувствовав сильную боль в плече.
«Как ты?»
«Жить буду. Где мы?»
«В Арназии, в доме сельского лекаря. Мы удрали от этих бандитов. Не думаю, что они станут искать нас здесь».
«Вы вернулись за мной, когда меня ранили в лесу?»
«Конечно. Ни одному же бродить бог весть где».
«Спасибо, ваше высочество».
«Пустяки. И не называй меня так больше, друг».
«Надо же, пришел в себя».
Изумилась заглянувшая в комнату Чаруша.
«Принесу тебе бульона».
«Спасибо»,
— отозвался Гилай.
«Слушай, похоже, что здесь придется задержаться. Оказывается, на нас напали фельверийцы. Я слышал, как они трепались между собой, что на меня объявлена охота. Так что теперь я не могу появиться в столице Арназии и не могу вернуться домой».
«Моя няня любила повторять, что не бывает худо без добра. Ну, действительно, огромный неизведанный мир перед нами. Как встану на ноги? Сразу в путь?»
«Нас только двое. Ты готов сопровождать меня, невзирая на опасности?»
«Почему бы и нет? Будет весело».
«По рукам. И еще кое-что. Помнишь то письмо, что оставила тебе мать?»
«Да. Что с ним?»
«Прости, мне удалось спасти только это».
«Очень красивая. Интересно, что мама хотела сказать этим?»
«Твоя мама приписала что-то, но лекарь бросил письмо в огонь и отказался сообщить, что там было написано. Однако он помог нам. Я не осмелился ему перечить».
«Да. Мне кажется, то, что я должен был увидеть, я уже вижу».
Продолжая любоваться изображением девушки, сказал Гилай.
«Я чувствую себя намного лучше, глядя на нее».
«Серьезно?»
«Вполне».
«Это что, любовь с первого взгляда?»
«Возможно».
«Но девушка на рисунке лет на 6 старше нас. Тебя это не смущает?»
«Не думал об этом. Но ее взгляд печален. И в нем чувствуется сила и власть. Очень загадочная девушка. Хотелось бы увидеть ее наяву».
Минуло еще 4 дня. Гилай выздоровел благодаря помощи Преслава и заботам Чаруши. Не желая более стеснять своих благодетелей, юноши решили отправиться в путь.
«Вот вам в дорогу по котомочке»,
— сказала Чаруша.
«Но, боюсь, надолго вам этого не хватит. Если вдруг станет тяжело, помните, наши двери для вас всегда открыты».
«Мы в неоплатном долгу перед вами.
— поклонился Камиль.
«И никогда не забудем вашей доброты. Обязательно ответим вам тем же. Вот увидите».
«Счастливого вам пути, детки! И пусть ваша доля будет легка».